Таито вел колесницу вниз по откосу к реке и деревне Дабби. Лошади не артачились, чуя его руку, и двигались легко, что было хорошо для раненого мальчика на площадке колесницы. Некое глубинное чутье подсказывало Таити, какие лекарства и перевязочные материалы понадобятся Неферу, и он принес их с собой. Сменив повязки на ранах, он повел лошадей к скрытому источнику поблизости, где горьковатая вода восстановила их силы. Он поднял Ментаку на площадку и безошибочно повернул лошадей к Дабби и реке. Стоя рядом с ним, Ментака почти со слезами умоляла его объяснить, как он узнал, что они нуждаются в нем и где их найти. Таита мягко улыбнулся и крикнул лошадям.
— Потише теперь, молот! Спокойно, звездочет!
На площадке колесницы Нефер лежал в глубоком сне под действием красного шипенна. Его раны, очищенные и перевязанные льняными полосами, больше не кровоточили. Яростный красный закат над Нилом начал бледнеть, будто затухающий лесной пожар. В меркнущем свете, будто детские игрушки, виднелись корабли, все так же стоявшие на якорях в речном потоке. Из деревни Дабы им навстречу выехали Апепи и Нак. Господин Нак был очень взволнован, а Апепи, как только они оказались в пределах слышимости его бычьего голоса, проревел дочери: «Где вы были? Глупая девчонка! Половина войска ищет вас!» Волнение господина Нага уменьшилось, как только он подъехал достаточно близко и увидел перевязанного Нефера, лежащего без сознания на дне колесницы. Он стал почти жизнерадостным, когда Таит объяснил ему, сколь тяжкие раны фараона. Несколько лодочников вынесли бесчувственного Нефера на носилках на берег реки и осторожно подняли на борт одной из галер.
— Я хочу, чтобы фараона как можно скорее доставили Фивы, — сказал Таита Нагу. — Пусть даже это будет ночная поездка. Очень велика опасность того, что раны загноятся. Так бывает с ранами, полученными от больших кошек, будто их клыки и когти пропитаны сильным ядом.
— Вы можете приказать, чтобы галера отплыла тот час, — ответил Нак во всеуслышание, но затем взял Таиту за руку и отвел его чуть дальше по берегу реки, туда, где их не могли подслушать.
— Помните о задаче, возложенной на вас богами, маг. Я ясно вижу в этом чрезвычайном происшествии их божественное вмешательство. Если фараон умрет от ран, никто в обоих царствах не усомнится в том, что его смерть была естественной.
Он не сказал ничего больше, но пристально поглядел в лицо Таиты пронизывающими желтыми глазами.
— Воля богов победит все!
— спокойно, но загадочно согласился Таита. Нак усмотрел в его ответе то, что хотел услышать.
«Между нами царит согласие, Таита. Я надеюсь на вас. Идите с миром. Я последую за вами в Фивы после того, как позабочусь об Апепи». Это последнее замечание показалось Таите необычным, но он был слишком озабочен, чтобы обдумать это. Нак загадочно улыбнулся и продолжил. «Кто знает, может быть, когда мы встретимся снова, у нас будут важные новости друг для друга».
Когда Таита поспешил вернуться на борт галеры и вошел в маленькую каюту на палубе, где лежал Нефер, он увидел там Ментаку в слезах, стоявшую на коленях около носилок.
— Что такое, моя дорогая? — спросил он ее мягко. — Вы были храбрые, как львица, боролись, как воин. Как вы можете впадать в отчаяние сейчас?
— Мой отец заберет меня утром в Аварис, а я должна быть с Нефером, я обручена с ним. Он нуждается во мне. Мы нужны друг другу.
Она жалобно глядела на него. Таита видел, что она физически и эмоционально истощена. Она схватила его за руку.
— О, маг! Вы не можете пойти к моему отцу и попросить позволения мне вернуться в Фивы, чтобы помочь вам заботиться о Нефере? Мой отец послушает вас.
Но Апепи фыркнул от смеха, когда Таита попытался уговорить его.
— Ха! «Поместить моего ягненка в загон Нага?»
Он весело покачал головой.
«Я доверяю Нагу не больше, чем Скорпиону. Кто знает, на какие хитрости он может пуститься, если заполучит ее. Что касается этого молодого щенка Нефера, он окажется возле ее набедренника быстро, как сокол на дрофе. Хотя, может быть, он уже путешествовал по той дороге.
Он снова засмеялся.
Я не хочу снизить цену ее девственности. Нет, чародей, Ментака до дня своей свадьбы вернется под мое крыло, Ваварис, и ни одно из ваших волшебных заклинаний не заставит меня передумать.
Ментака печально отправилась прощаться с Нефером. Он был едва в сознании, слабый от потери крови и дурманящего лекарства. Но когда она поцеловала его, он открыл глаза. Она говорила тихо, заверяя его в своей любви, а он смотрел в ее глаза, пока она говорила. Прежде чем подняться, чтобы оставить его, она сняла с шеи золотой медальон.
«Здесь локон моих волос. Это моя душа, и я отдаю ее вам».
Она вложила медальон Неферу в руку, и он сильно сжал его пальцами. Ментака одиноко стояла на берегу Нила, когда быстрая галера, несущая Нефера и Таиту, разрезала поток. С 20 гребцами у каждого борта и белым буруном под носом она направилась вверх по течению к Фивам. Ментака не помахала рукой высокой фигуре Таиты на корме, лишь печально смотрела на него. На следующее утро на борту гиксовской царской барки состоялась последняя встреча между Апепи и регентом, господином Нагом. На ней присутствовали все 9 сыновей Апепи, а Ментаку посадили рядом с ее отцом. С предыдущего вечера, когда уплыл корабль, несущий фараона Нефера Сети, Апепи держал ее на коротком поводке. Он достаточно хорошо изучил свою упорную дочь, чтобы не доверять ни ее суждениям, ни ее чувству дочернего долга и повиновения, если она остановилась на путь действия. Прощальная церемония на палубе галеры Апепи началась с заявления о взаимном доверии и преданности миру. «Пусть он продлится 1000 лет», — произнес Наг, когда даровал Апепи золото вечности, награду, которую придумал для этого подходящего случая.
1000 раз 1000!
— ответил Апепи также серьезно, когда инкрустированную драгоценными и полудрагоценными камнями цепь повесили ему на плечи. Регент и царь обнялись как братья и Нага повезли на лодке к его собственной галере. 2 флота разделились, один, чтобы вернуться в Фивы, другой, чтобы плыть вниз по течению сотни лиг к Мемфису и Аварису. И команды кораблей выкрикивали приветствия друг другу, пока не скрылись из вида. Поверхность широкой реки покрывали гирлянды и венки из пальмовых листьев и цветов, брошенные с одного корабля к другому. Путешествие царя Апепи не было срочным, и не требовалось, чтобы его флот плыл в темноте безлунной ночи, поэтому вечером он бросил якоря в Балас-Фура напротив храма Хапи, полугиппопотама, двуполого бога Нила. Царь и его семейство сошли на берег, и у алтаря святилища принесли в жертву вола чисто белого цвета. Верховный жрец разрезал ревущему животному живот, и у еще живого вытащил и осмотрел внутренности, чтобы прочитать предзнаменование для царя. И испугался, обнаружив, что кишки животного наполнены зловонными белыми червями, высыпавшимися на пол храма шевелящейся массой. Он попытался скрыть от царя это отвратительное зрелище, расправив накидку и начав молоть какую-то лживую чепуху, но Апепи отодвинул его плечом в сторону и уставился на жуткое зрелище. Даже он был заметно потрясен и выглядел подавленным, когда покидали храм и спускались на берег реки, где Трок и его военачальники устроили ужин и развлечения для него. Даже священные черные петухи храма отказались клевать нечистые внутренности жертвы. Жрецы бросили ужасное месиво в огонь храма, но вместо того, чтобы сгореть, оно погасило огонь, пылавший с древних времен. Более зловещих предзнаменований быть не могло. Но верховный жрец приказал захоронить внутренности и снова зажечь огонь.
«Я никогда не видел такого трагического предзнаменования», — сказал он своим служителям. — Такой знак от бога Хапи может предвещать
только ужасное событие, вроде войны или смерти фараона. Нам следует молиться в течение всей этой ночи об исцелении фараона Неферосети от ран.
На берегу реки, чтобы принять царское семейство, господин Трок установил павильоны, увешанные яркими красными, желтыми и зелеными драпировками. Целые валы жарились над ямами с пылающими углями. Амфоры отборных вин охлаждались в речной воде. Рабы пошатывались под их тяжестью, вынося их на берег по мере того, как одну за другой. Их осушали пирующие, и Апепи громко требовал нести все новые кувшины.